Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, протоиерей Игорь Петров. Здравствуйте, отец Игорь!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Господь да благословит, и также мы просим ваших молитв.
Сегодня мы продолжаем нашу тему «Духовная жизнь современного человека». И сегодня наша передача посвящена посланием апостола Павла. Я знаю, отец Игорь, что вы хотели бы начать нашу передачу с цитаты, которую вы специально приготовили для начала.
Да, очень интересная цитата. Это из трудов митрополита Антония Сурожского. Вообще, чтение Священного Писания, ну, я думаю, что это имеет самое прямое отношение к нашей теме. Святой Серафим Саровский говорит о том, как следует подходить к чтению Священного Писания. Он говорит, что Священное Писание надо читать на коленях. Не обязательно физически став на колени, но с чувством благоговения, как если бы мы пали на колени пред живым Богом, который сейчас обратится к нам со своим словом. Святой Иоанн Златоуст говорит, что книги Евангелий можно касаться не иначе, как вымыв руки. Опять-таки, он не обязательно имеет в виду только физический акт омовения рук, потому что его можно совершить с полной внутренней беспечностью. Этой книги следует касаться как святыни. И далее у владыки митрополита мы читаем другие слова замечательные, сказанные в начале о том, как должно, каково должно быть наше отношение ко Христу, когда мы читаем Евангелие, можно также отнести к молитвам церковным и к молитвам, составленным святыми, утренним молитвам, вечерним молитвам, вечерне, утренне, любым другим богослужебным последованием. Мы должны прибегать к ним ради того, чтобы войти в мысль тех, кто больше нас. Научиться от них, с какими чувствами следует приближаться к Богу. Научиться от них, какие расположения ума и сердца, и воли, и всего существа мы должны приносить Богу, чтобы Он мог использовать нас как музыкальный инструмент, правильно настроенные струны которого производят все более богатую мелодию красоты и святости. Это второй том трудов владыки митрополита, часть третья, раздел называется «Евангелие в жизни, подвижничество, мистический опыт».
Да, замечательная цитата.
Да, замечательные слова, конечно, которые вот говорят нам о том, как мы действительно должны брать в руки Священное Писание. Я вот дерзну продолжить мысль владыки митрополита, когда он говорит о том, что вот нужно внутренне стоять на коленях, читая Евангелие, да, или умыть внутренние руки, как говорит Святитель Иоанн Златоуст. Хочется вспомнить кровоточивую женщину в Евангелии, да, которая прикоснулась к воскрелиям одежды Спасителя и получила исцеление. Господь почувствовал это. Так вот, можно и сказать, и читая Священное Писание, каждый раз беря в руки, вымыв руки, да, духовное Священное Писание, мы должны помнить о том, что Христос знает, что мы читаем Евангелие, несомненно, да, что Господь всякое мгновение ближе к нам, чем мы сами к себе, и тем более знает, когда мы читаем Евангелие, и вот дерзну продолжить эту мысль, когда мы читаем послание апостола Павла, давайте будем молиться, будем помнить о том, что и апостол Павел знает, несомненно, что мы берем в руки его замечательные послания, которые, по сути своей, являются лучшим толкованием, конечно, на Евангелие Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Тема нашей передачи – духовная жизнь современного человека. Современный человек живет в очень спешном ритме, и порой это не секрет, что людям приходится молиться на ходу, в транспорте. Возможно ли в таких условиях соблюсти те слова, которые сейчас мы прочитали, слова митрополита Антония, возможно ли читать молитвы, скажем, вечернее или утреннее правило, вот как раз преклонив колени, вымыв руки, но в условиях современного мегаполиса?
Часто спускаясь в московское метро, можно увидеть людей, которые, особенно утром, рано, которые едут на работу и читают утренние правила или по смартфону, или в руках имеют молитвослов. Это очень приятно всегда видеть. Несомненно, мы должны учиться этому. Это очень важно, что Бог везде ближе к нам, чем мы сами к себе. Так ведь и в метро, и где бы мы ни находились, Господь ближе к нам, чем мы сами к себе. Да? И прекрасные слова апостола Павла, который говорит нам о том, что видимое временно, а невидимое вечно. И поэтому, с одной стороны, мы живем среди видимого временного, с другой стороны, невидимое вечное присутствует, и оно более подлинно существует, если так можно выразить, чем видимое временное. Вот пребывая в этих мыслях и чувствах, где бы мы ни находились, мы должны помнить, что мы назираемы, что Господь смотрит на нас, видит наши чувства, мысли, желания, не только наши поступки. И в метро, в частности. Угу. Я дерзну сказать, что любить Иисусову молитву и читать Иисусову молитву, и вообще следовать прекрасным словам апостола Павла о непрестанной молитве, первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, известная, где говорится «непрестанно молитесь». Вот метро особенно вынуждает нас, где большое скопление людей, человеческих лиц, и вот все достаточно это утомляет, когда мы позволяем себе находиться вовне. Поэтому нам нужно войти в себя, в своего внутреннего человека, как, преснапоминаем, апостол Павел нам говорит, войти в себя, как говорят святые отцы, святитель Феофан Затворник, или митрополит Антоний Суржский говорит нам о том, что войти в свою глубину, вот и стать пред лицем Божьим. Непрестанно молиться, прекрасные по сути своей слова, и, в общем-то говоря, можно сказать, наверное, что это толкование отчасти и на первую, самую главную заповедь о любви к Господу Богу всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей. Это очень много, между прочим, я думаю, что не откровение ни для кого, что очень много, допустим, если возьмем добротолюбие, то, пожалуй, не больше ли всего там ссылок на Священное Писание, именно на послание апостола Павла. То есть буквально все сферы нашей духовной жизни очень ярко освещены в посланиях возлюбленного апостола. И хотелось, конечно, пожелать нашим зрителям полюбить апостола Павла. Несомненно. Это яркая, огненная такая личность, один из действительно столпов церкви, который сочетал в себе блестящую образованность и огненный дух проповедника, неравнодушного человека, скажем так. Вот я очень люблю апостола Павла, Господь дал мне такую совершенно незаслуженную мною благодать. И очень хочу пожелать нашим прихожанам, нашим православным братьям и сестрам, чтобы апостол Павел занимал должное место в нашей духовной жизни, конечно. Его тексты замечательные.
Вы сказали, что апостол Павел коснулся практически всех сфер духовной жизни человека. Давайте по порядку попробуем осветить эти сферы, как о них говорит апостол Павел.
Да, вот я немножко, как вы мне задали вопрос про мегаполис, вот я немножко тоже так ушли из этой темы, хочу в нее вернуться. Вот несколько цитат прекрасных. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Послание к римлянам, 1 глава, 28 стих. Вот и мы с вами, находясь в метро, находясь в общественном транспорте, в общественных местах, должны заботиться иметь Бога в разуме. То есть нас окружает не просто какая-то реальность, а прежде всего Господь Бог, который ближе к нам, чем мы сами к себе. И вот мы должны учиться этому. И когда мы стараемся войти в себя и встать пред лицем Божьим, то тогда нам легче не увязать в ситуациях, легче управлять собой, своим потоком сознания, не быть буквально высасываемыми какой-то вот суетой, которая окружает нас, а вот именно быть прежде всего пред лицем Божьим и таким вот образом сохранять трезвость мысли. Или другой прекрасный отрывок на эту же тему. Апостол Павел. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно настигнет их пагуба, подобно как мука родами постигнет имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все мы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться». Прекрасные слова, бодрствовать и трезвиться, поэтому понятен контекст, конечно, здесь, но и мы с вами должны помнить всегда четыре вещи, да, как говорит нам святитель Тихон Задонский, например, да, смерть, суд, ад и рай. И когда мы ставим себя в присутствие Божье, а мы должны всегда это делать, то фактически явление перед лицем Божьим – это тоже всегда суд, несомненно. Бодрствовать и трезвиться. И далее. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих с 1 по 10. Такие прекрасные слова.
Когда мы готовились к передаче, вы еще, отец Игорь, говорили о важности тишины духовной жизни. Не могли бы вы об этом поподробнее рассказать?
Господь в Нагорной проповеди, мы читаем, 5 глава, Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, заповеди блаженства, столь любимые, которые находятся всегда в центре нашего сознания, должны находиться. И в частности говорится Господом, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И мы знаем, что основой духовной жизни является вот то, о чем мы неоднократно говорили, войти в себя и стать пред лицем Божьим. Вот как можно чаще в течение дня мы должны пытаться это делать, действительно находить время и возможность концентрироваться на присутствии Божьем, выделяя, допустим, в час, может быть, минуту, может быть, две, как позволяет нам ситуация, вот убрать все мысли, чувства, желания из своего сознания. Часто мы пребываем в таком вот постоянном неком окружении, да, mm-hmm. что-то нам предстоит сделать, какие-то обрывки воспоминаний, ассоциаций. И вот часто мы от этого очень устаем. И вот очень важно в течение дня выбирать время, чтобы был я и Бог, если так можно выразить, вернее, Бог и я, да, что Господь присутствует, Господь зрит. И вот и в течение часа хотя бы выделять несколько минут постоянно, находить время, чтобы пред лицем Божьим присутствовать, и чтобы ничто нас от Бога не отвлекало. Некие мысли, некие чувства, некие ассоциации. Это очень важное такое духовное упражнение. Поэтому слово исихазм, да, такое понятие, оно относится не только к пустынникам, но и к нам, людям мирским. Пусть мы и вкушаем, что называется, крохи, падающие со столов господей своих, но вот эта вот практика тишины, исихия, безмолвия, да, она относится ко всем нам. Слово говоря, вот слово мистика, да, таинственное, один из греческих прообразов этого слова, греческое слово означает в буквальном смысле закрыть рот. В частности, замолчать, закрыть рот. Да, ну, вот одно из, да, да, близких понятий. И вот мы должны внутренний рот свой почаще закрывать. Мы часто разговариваем с собой. Mm. Порой внутрики – это постоянно диалоги, воспоминания, кружение чувств. Да, как вот мы у апостола Павла читаем, что плотской наш человек истлевает в обольстительных похотях. То есть постоянно это вот кружение в нас присутствует. И мы, конечно, устаем прежде всего, наверное, от себя. Уже потом каких-то других вещей. Поэтому вот находясь среди порой шума, и находясь в метро, вот очень важно учиться непрестанно молиться, входить в себя. И поэтому очень важна практика краткой молитвы, конечно. То есть краткая молитва, когда человек постоянно читает краткую молитву, учится этому. А как иначе можно научиться непрестанно молиться? У Паламы, святителя Григория, мы читаем, что эти слова относятся ко всем христианам. Несомненно, не только к великим подвижникам, пустынникам, святым отцам, а каждому из нас. И вот практика краткой молитвы – единственная возможная практика как раз вот, когда мы находимся в людных местах, когда мы находимся в метро, в общественном транспорте. Тут очень важно как раз вот научиться этому, научиться управлять потоком своего сознания, чтобы не нами управляли, а чтобы мы управляли, чтобы мы не просто пассивно рефлексировали на какие-то внешние раздражители, чем часто, так сказать, мирские люди страдают, а чтобы мы учились управлять своим сознанием, знать, куда мы направлены, на что направлены наши мысли, наши чувства, таким вот образом правильно наводить резкость вот своего ума, если так можно выразиться, фокус. Мы вправе. Можем это делать, можем и должны. И вот апостол Павел, конечно, нас здесь вот призывает бодрствовать и трезвиться. То есть имеется в виду не просто нам запрещается спать. Нет, конечно, мы нуждаемся в отдыхе. Но вот очень важно именно учиться контролировать свои мысли, чувства, желания. Как, опять же, мы апостола Павла, напоминаем его, находим, духом умерщвлять дела плотские. Вот усилием воли, когда мы видим, что мы понимаем, что тут не все мысли, чувства и желания в нас, они от нас, или благими являются, они могут быть и бесовским искушением, или, может быть, наш плоской человек истлевает в обольстительных похотях, но мы это должны увидеть. Мы должны учиться жить по духу, как мы читаем прекрасного апостола Павла в послании к римлянам, в послании к галатам, известная 5 глава, учиться жить по духу. И вот мы должны учиться действительно управлять собой, когда видим, что мы находимся, допустим, не в самом лучшем духовном состоянии, то мы должны, конечно, максимально воздержаться в этом состоянии от принятия скоропалительных решений, да, от выяснения отношений с кем-то в состоянии гнева, в состоянии аффекта. Это всегда будет ошибкой. Как отцы говорят, намного раз жалел, когда говорил, и ни разу, когда промолчал. И вот хождение по духу, если вы позволите.
Конечно.
Вот известный, прекраснейший текст, 5 глава, послание к Галатам. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Ибо плоть желает противного духу, а дух противной плоти. То есть под плотью имеется в виду именно плоской человек и наше страстное начало, которое у нас живет. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. То есть мы должны видеть свое духовное состояние, душевное состояние, если мы чувствуем, что мы что-то делаем в гневе, или, как мы читаем, напоминаем апостола Павла, ничего не делать по любопрению и тщеславию. Да, очень часто вот мы этого не видим, не понимаем, не умеем жить как духовные люди, к сожалению.
Что значит любопрение?
Это склонность к спорам. Очень часто мы это видим, когда люди не умеют и не хотят не слышать другого человека, не слушают.
Не уступать.
Да. И вообще не склонны слушать кого-то. Вот часто мы слушаем других людей только для того, чтобы самим что-то сказать в основном. Это очень тоже характерная вещь. Очень об этом, кстати говоря, очень хорошо написано у митрополита Антония Сурожского. И вот продолжу мысль, с вашего позволения. Конечно. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Да, идет Петровский пост, да, вот воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. То есть напрямую духовное наше состояние, оно определяется, конечно, любовью к ближнему. Конечно, это общая мысль такая, она очень ярко выражена у апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Помните, в первом послании, да, где апостол говорит нам о том, что что-то лицемер говорит, что любишь Бога, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата своего, которого видишь. Да? И далее читаем апостола Павла: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Дух кротости. Да. Такие прекрасные слова. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Вот очень много таких вот аспектов духовной жизни, наверное, о которых никто так не говорил, как апостол Павел, ну, кроме Господа, конечно.
Дух кротости, вы сказали. Что такое кротость?
Кротость, слово кротость, ну, мы знаем с вами, что Евангелие было написано на греческом языке, И вот греческое слово, означающее кротость, в буквальном смысле имеет такое значение, одно из значений этого слова, это умение вьючного животного ходить в упряжке. То есть умение подчиняться, умение быть таким вот, управлять собой, как раз ничего не делать по любопрению и тщеславию, любить ближнего своего, и вот, естественно, в общении с ним, любя, когда мы кого-то любим, да, мы с таким человеком общаемся мягко, да, стараемся просто, по-доброму общаться с ближним своим. И вот кротость, наверное, это вот. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, читаем ее в заповеди блаженства, в Евангелии. И вот апостол Павел, будучи таким человеком, с очень такой, скажем так, непростой жизнью, не ожесточился. И вот как раз есть такая небольшая подборка по кротости, про кротость апостола Павла. Вот, например, «убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». 2 Коринфянам, 10 глава. Или «ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». 1 Тимофею, 6 глава, 11 стих. Или «кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава, стих 5 и 6. Или второе послание к Титу, 2 глава, «никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга».
Интересно, вот такие замечательные слова. Павел говорит, что убеждает духом кротости, что кротость, казалось бы, не наступательное такое качество, а оно таки убеждает и является силой.
Да, несомненно. Не зря Господь сказал, да, что кроткие наследуют землю. И сегодня, конечно, мы видим и ток-шоу различные, да, по телевидению, и социальные сети часто наполнены вот такой вот какой-то очень ожесточенной, озлобленной полемикой, когда люди не хотят слышать другого человека, не уважают человеческое достоинство в нем. То есть ведут себя не по-христиански. То есть мы понимаем, что христианство для нас это не просто набор, не национально-музейное гетто, как часто СМИ представляют, так сказать, христианство православное, там когда-то кто-то в прорубь ныряет, кто-то там еще что-то делает, там, освещает вербочки. Это все хорошо и замечательно, но христианство – это мировоззрение целостное, это любовь к Богу, это отношение к жизни, отношение к человеку. То есть когда ближний для нас не просто некая условная единица, а ближний для нас есть икона Христа, каждый человек. И вот с благоговением и кротостью мы должны относиться, как вот мы целуем икону, да, с благоговением и трепетом относясь к ней. А каждый человек есть икона Христа, да, айкон, образ по-гречески. И вот мы должны учиться вот в каждом человеке видеть образ Божий и к этому стремиться. Поэтому вот кротость – это одно из проявлений такого трезвого духовного состояния, когда мы способны слушать, слышать, уважать человеческое достоинство. Митрополит Антоний Суровский, очень много интересных текстов, как раз вот именно о достоинстве человека, что Бог уважает человека, такие вот удивительные, прекрасные слова, уважает. И в Евангелии мы читаем, да, что солнце всходит над всеми людьми, и злыми, и добрыми, да, что Господь любит всех людей. И вот мы должны, конечно, любя Бога, стараться и видеть Бога в каждом нашем ближнем, несомненно. И вот, повторяю, очень ярко об этом написано апостола Павла.
Что говорит апостол Павел о любви ко Христу?
Да, вот очень важная такая тема, которая часто почему-то у нас вот уходит на какой-то второй план. Мы очень мало думаем, мало как-то вот печемся о том, чтобы вот любить Христа. Часто вот я как священник, общаясь с большим количеством людей, исповедуя, констатировать могу такой печальный факт, что люди часто совершенно не задумываются об этом. То есть мало кто на исповеди вообще кается в том, что я мало люблю Христа, что я мало ему благодарен, что вообще об этом не думаю даже. И вот, конечно, о любви ко Христу, опять-таки, Очень мало кто говорит, как апостол Павел. Вот я ряд цитат приготовил, вам известных, наверное. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Послание к Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. И далее апостол Павел развивает свою мысль. «Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом». То есть умереть по плоти. «Потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Филиппийцам, 1 глава, с 22 по 24 стихи. Такой вот замечательный текст.
Как человеку обрести любовь к Христу, если он не чувствует ее, если кается в этом?
Мы знаем о том, что мы научаемся любить ближнего, когда мы что-то для него стараемся делать. Так ведь? Ведь принято считать, что вот мы любим тех людей, которые сделали нам что-то хорошее. Ну, несомненно, отчасти это так, но часто мы, будучи неблагодарны и злы, как мы читаем в Священном Писании, мы забываем благодарить и любить своих благодетелей. И ко Христу мы часто относимся потребительски и без благодарности. И вот... мы часто любим не тех, кто нам сделал добро, а часто любим тех, кому мы сделали добро. Это очень характерная вещь такая. Дело веры и труд любви, апостол Павел говорит. И вот научиться любить Христа мы можем, когда будем, во-первых, конечно же, максимально развивать опыт общения с Ним. Это, конечно, чтение Священного Писания, молитвенное чтение Священного Писания, как мы уже здесь говорили, встав мысленно на колени, да, вымыв руки своей души, да, помня о том, что Христос знает об этом, вот побольше думать об этом, о присутствии Христа в течение дня, все делать во имя Господа нашего Иисуса Христа. У апостола Павла прекрасные слова об этом, в частности, что мы жили вместе с Ним, едим ли, пьем ли, бодрствуем. Жили вместе с Ним. Поэтому будем, во-первых, помнить всегда о присутствии Христа. Отныне я с вами до скончания века, Господь сказал, возносясь, несомненно. Ну и стараться вот любить Христа в ближнем своем, помнить о Нем. Ну и служить, конечно, прежде всего. Смысл нашей жизни – познание Бога и служение Ему. И вот чем мы больше и познаем Бога, и служим Ему, помня о том, что мы не свои, как мы апостола Павла читаем, что мы куплены дорогою ценою, причем слово греческое означает вот, купленный выкуп, цену раба. То есть Господь выкупил нас своей кровью, можно сказать так, что мы с отчасти, мы, конечно, принадлежим себе, никто не отрицает наше личностное начало, но мы его обретаем в большей степени и своей, в хорошем смысле слова индивидуализм, если мы служим Христу и понимаем, что, вот, может быть, такие громкие слова, но жизнь каждого из нас должна быть миссией, должна быть присутствием Господа нашего Иисуса Христа. Митрополит Антония Суворовского, преснапоминаем, очень много об этом говорится. Я нашел эту очень хорошую цитату. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, стих с 9 по 10.
Как раз о чем вы говорили.
Да.
Подтверждается словами апостола.
Да. То есть буквально все сферы нашей жизни, они очень ярко, эмоционально, глубоко, так удерзаю такие эпитеты, оценивать послание апостола Павла, конечно, это... Ну, просто вот делюсь своими такими впечатлениями, можно сказать так.
Что говорит апостол Павел о любви к ближнему?
Да, прекрасные тексты. Ну, конечно, это кротость, о которой мы говорили с вами, несомненно. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других.
Может быть, есть еще какие-то цитаты о любви к ближнему?
Да, и вот конец цитаты. «Ибо у вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе». Вот такой прекрасный текст. Есть замечательная цитата из первого послания апостола Павла Коринфянам, такой гимн любви, один из самых известных отрывков из посланий апостольских. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, не перестанет. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил все младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают три сии – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Угу. Такие замечательные слова, поэтому вот будем оставлять младенческое, оставлять то, что нам мешает любить Бога, ближнего, оставлять свой эгоизм, эгоцентризм, да, когда мы полностью сконцентрированы на себе, на своих желаниях. Вот учиться действительно искать пользы ближнего, как мы считаем. И вот именно в этом находить самое большое утешение, чтобы блажение отдавать, нежели принимать, как мы в Священном Писании читаем. Прекрасные слова. Вот еще прекрасный отрывок, если вы позволите.
Конечно.
«Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. И дарятся удивительные слова. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Вот очень характерная. Это способность сочувствовать другому человеку. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Послание к Римлянам, 12 глава, стих с 10 по 17. Вспоминаются слова митрополита Антония Сурожского, замечательный. Вот он говорит о том, что мы должны быть так послушны воле Божьей, как вот хирургическая перчатка. Да, она гибкая, эластичная, и на руке хирурга она очень служит умным, добрым рукам хирурга, будучи гибкой такой вот. И вот мы тоже должны быть таким вот присутствием Бога. Такие страшная обязанность такая на нас, такие вот удивительные слова говорит митрополит Антоний Сурожский. Вот эта вот способность чувствовать другого человека. Очень часто мы не радуемся с радующимися. Бывает, что в нашем сознании вдруг зашевелится, например, ревность к ближнему своему, да, зависть, да. И мы не способны, бывает, радоваться с радующимися. Или, допустим, плакать с плачущими. Когда наш ближний плачет, порой не шевелится ли в нашей душе злорадство или какие-то мысли о том, что вот согрешил, видимо, наш ближний, коли вот такие вещи ему попущены. Да, на самом деле, конечно, если бы сами себя судили, то не были бы судимы. У апостола Павла мы читаем замечательные слова.
Что говорит апостол Павел о чтении Священного Писания?
Есть великолепные слова, как и все слова апостола Павла, послание к евреям. Есть прекрасные слова, слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть меч, такое страшное орудие, да, римский меч был коротким, широким, и раны от него были практически сложно исцеляемы, неизлечимы практически. Вот такой вот очень сильный пример, литературный, можно сказать. Его Слово Божие очень живо и действенно. Вот каждый из нас, конечно, по опыту это знает. И вот одно из важнейших таких пунктов в нашей духовной жизни должно быть, конечно, чтение Священного Писания, несомненно. Потому что оно помогает нам и просветляет наши мозги, наш дух, помогает нам судить помышления, намерения свои, сердечные, видеть это все. То есть обретается опыт общения с Богом, несомненно. Потому что чтение Священного Писания – это не просто чтение некого текста, а это вот живой опыт живого общения со Христом, несомненно, с Богом.
Вы сказали о живом, действенном слове. Я знаю, что хотели бы сделать такую литературную иллюстрацию, видимо, как раз
сейчас. Да.
Самое подходящее время.
Да, да. Конечно, мы помним с вами Александра Сергеевича Пушкина. Мы знаем о том, что гениальный русский поэт, фактически создатель русского литературного языка, скажем так, 8 раз читал полностью Священное Писание, как он сам об этом говорит. Ну и программное стихотворение Александра Сергеевича «Пророк» на книгу пророка Исаии. Это стихотворение написано. «Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон. Моих зениц коснулся он, отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон». И внял я небо содрогание, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольни лозы прозябание. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрой змеи в уста замерзшие мои, вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, как труп в пустыне лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вижте, внемли, исполнись волю моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Да, вот, читая книги Священного Писания, апостола Павла возлюбленного, книги святых отцов, мы, несомненно, имеем возможность прикоснуться к тому дивному опыту, духовному опыту великих святых, их опыту общения с Богом, с живым Богом. И вот учиться тому, как апостол Павел сказал, да иметь те же чувства, не что и во Христе Иисусе. И, конечно, хочется пожелать всем нам, чтобы мы с вами читали Священное Писание регулярно, книги святых отцов, и чтобы с нами тоже в какой-то степени происходит то, что мы сейчас читаем в стихотворении «Пророк». Несомненно, это Божий дар, Божья благодать, когда в нас отверзается разум к пониманию Священного Писания, когда Господь расширяет наше сердце, просветляет нас своей благодатью. Но для этого, конечно, мы должны трудиться. Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне. Да, читаем мы в Евангелии от Иоанна, несомненно, или у апостола Павла, преснопоминаемого. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Да, несомненно, это является главным наполнением и нашего поста, апостольского поста, петровского поста, в дни которого мы с вами сейчас находимся, странствуем. И вот хотелось бы пожелать, чтобы в петровский пост мы особенно много читали посланий, конечно, и апостола Павла, апостола Петра, другие апостольские послания соборные, замечательные. То есть, несомненно, разумение Священного Писания – это Божья благодать. Священник каждый раз на литургии читает молитву перед тем, как читать Евангелие. Специальная молитва в тексте литургии. Ну и мы с вами всегда читаем и Царю Небесный, да, известную молитву перед чтением Священного Писания, потому что понимаем, что мы должны вымыть свои руки, да, как мы читали с вами вначале, опуститься на колени внутренне перед Богом.
Что говорит апостол Павел о скорбях?
Да, вот хочется как здесь утешить наших людей. Сегодня очень много невеселого в нашей жизни, но, тем не менее, апостол Павел призывает нас всегда радоваться. Но понятно, что это не имеется такая некая эйфория, а радоваться о Боге, несомненно. Помня о том, что Господь не попускает нам искушения превыше наших сил, как мы читаем апостола Павла в первом послании к Коринфянам. И вот известный отрывок послания к римлянам, очень такой утешительный для нас, 8 глава, 28 стих. По-церковнославянски звучит так: «Вемы же, яко любящим Бога, все поспешествует во благое, сущим по предуведению званным». То есть по-русски, что любящим Бога, призванным по его благоволению, все способствует ко благо. У Златоуста мы читаем святителя, мне кажется, что все это место обращено апостола к тем, которые находятся в опасностях. Лучше же сказать, к ним относится не только это, но и то, что было сказано несколько выше. Учит их избирать не то, что сами они почитают для себя полезными, но то, что внушает дух. Ведь многое им представляется полезным, а в самом деле приносит великий вред. Так покой, освобождение от опасности, безмятежная жизнь кажутся для нас полезными. И удивительно ли, что они так думают, как скоро самому блаженному Павлу представлялось то же самое. Но, однако, он впоследствии понял, что полезное совершенно противоположно этому, и, понявший, возлюбил. После того, как он три раза молил Господа освободить его от бед, и услышал в ответ: «Давлеет ти благодать моя, сила бы моя в немощи совершается». 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. То есть, что бы с нами ни случалось, какие бы проблемы ни происходили, мы не должны отчаиваться. Господь не попускает нам искушения превыше сил, и в скорбях мы порой обретаем вот это чувство близости Божьей, которое не в состоянии порой почувствовать в каких-то иных ситуациях. Вот такие прекрасные слова. Или вот то же самое, такая же тема присутствует в другом отрывке апостола Павла, его послании, второе послание Коринфянам, 6 глава, стих с 4 по 11. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но всех обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Прекрасные слова. Мы знаем о том, сколько перенес великий апостол страданий, мучений. Он сам об этом пишет. Он неоднократно побивал с камнями. В конце концов, был усечен мечом, как гражданин Римской империи, а не распят на кресте. И, конечно, вот тем более, когда мы вот испытываем какие-то проблемы, не будем малодушествовать, а перечитывать эти прекрасные отрывки из послания апостола Павла, которые мы сегодня с вами слышали. Может быть, нам еще о Священном Писании, о чтении святых отцов, да, поговорить?
Еще, да.
Да, вот,
время еще позволяет.
Да, вот, например, такие прекрасные слова апостола Павла: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Или также известный отрывок из апостола Павла: «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам, 4 глава, стих с 1 по 16. То есть вспоминают слова Нила Сорского, преснопоминаемого. Его цитирует владыка Игнатий Брянчанинов, возлюбленный в первом томе аскетических опытов. Прекрасная книга. И в первом томе есть статья очень интересная о чтении святых отцов. И вот там владыка Игнатий Брянчанинов, живя в XIX веке, цитирует Нила Сорского преподобного, который, смысл слов примерно такой, что в наше время за неимением духоносных наставников основным источником духовного опыта для христиан будет чтение Священного Писания и книг святых отцов. Вот такие вот слова. И, конечно, вот текст апостола Павла дивное, которое мы тоже всегда можем читать, и которое многие, многому нас научают. И что хочется еще здесь сказать? Из владыки Игнатия Брянчанинова, у него есть статья «Плач мой» называется, это первый том аскетических опытов, 630-я страница. И вот он говорит о себе. «Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку твою, Боже мой. Я не имел кому открыть моего сердца. Начал изливать его пред Богом моим, начал читать Евангелие и жития святых твоих. Завеса, изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии, но пимены твои, твои сесои и макарии производили на меня чудное впечатление. Мысль, часто парившая к Богу молитвой и чтением, начала мало-помалу приносить мир и спокойствие в душу мою». Замечательные, теплые слова. И вот еще позвольте один очень хороший, интересный, яркий отрывок. Опять же, Нил Сорский, возлюбленный преподобный отец наш, вот ему эти слова принадлежат смиреннейшие. В житии своем он говорит о том, что никогда не отвечал на какие-то вопросы, которые ему ставили, если не находил тому подтверждения в Священном Писании или в трудах святых отцов. Это он-то прозорливец, один из образованнейших людей, к которому приезжали и князья, великие князья для совета, элита русского общества того времени. И вот этот великий старец, прозорливец, святой, ничего не делал, пока не находил тому ответы в Священном Писании, в Священном Предании, коль ми паче нам. И вот такой вот отрывок из Нила Сорского, преподобного, по книге Сергея Васильевича Фуделя «Путь отцов». Очень интересная книга, советую всем ее почитать. 364-я страничка, и здесь присутствует такая вот цитата из преподобного. «Все сие собрал я не в благодушии своего здравия, и не пользуясь тишиною бесстрастия, но связанный сам узами страстной болезни». Вот так о себе святой говорит, да? «И не от себя, но от Святого Писания, извлекая малое из многого, как пес, питающийся от крупиц, падающих с словесной трапезы господей своих блаженных отцов. Да будем подражателями их хоть в мале». Я сразу, кстати говоря, вспоминаю апостола Павла, между прочим, он говорит, что из всех грешников я самый первый. Уж апостол Павел мало, меньше всех похож на человека, который смиренничает, да, который пытается кокетничать. Нет, конечно. При этом великий человек, великий прозорливец, великий святой, который был восхищен до третьего неба, да, по его словам, и слышал глаголы неизреченные. И вот этот человек, имея такой опыт общения с Богом, когда Господь явился ему сам на пороге в Дамаск и говорит такие слова, да, что «я из всех грешников я самый первый». Вспоминаются заповеди блаженства, конечно, да, «блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Поэтому чем мы богаче духом, чем мы ближе к Богу, чем глубже наш духовный опыт, тем большими грешниками мы себя считаем. И в отце Иоанна Кронштадтского есть, кстати, такая мысль, что Господь по милости своей не сразу нам показывает глубину нашего падения, потому что мы можем этого не выдержать. Вот такие вот интересные мысли.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я знаю, что вы хотели бы окончить передачу словами митрополита Антония Суржского.
Да, да, Дионисий. Вот прекрасная есть проповедь о владыке Антонии. Она была прочитана 29 ноября 1981 года. Это толкование на послание к Ефесянам. 2 глава, с 14 по 22 стихи. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Какие дивные и вместе с тем страшные слова слышали мы сегодня в послании апостольском, что мы Богу уже больше не чужие, а свои, родные. Что Он для нас, как говорит Священное Писание, не Бог издали, но Бог близкий. Это ссылка на пророка Иеремию, 23 глава, 23 стих. Его любовь несомненна. Но если мы хотим быть своими Богу, то мы должны относиться к Нему так, как относимся к самым близким, самым родным, к тем, кого мы действительно сердцем любим, любим душой. В этом контексте так сильно, так выпукло выступают слова Евангелия, что мы должны Бога любить всем сердцем, всею жизнью, всею мыслью, всею крепостью нашей. Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. Любить не каким-то причудливым образом, а так, как мы всем сердцем любим тех, кто нам дорог, всею жизнью готовы их любить, заботясь о них, думая о них, строя жизнь так, чтобы быть для них опорой, радостью, вдохновением, всем помышлением нашим, всей силой воображения, всей тонкостью и чуткостью ума. И, наконец, из всех сил, которые только в нас есть. Только если мы так научимся любить Бога, станут для нас жизненной реальностью слова апостола Павла о том, что Богу мы не чужие, а свои, родные. Как я уже сказал, Он нас любит, как своих детей. Он нас любит всем замыслом своей премудрости, всей крестной любовью, отдачей единородного своего Сына на смерть и всей любовью Сына, жизнь свою отдавшего за нас, чужих, так часто чуждых и порой враждебных Ему. Кротостью Он любит нас, жизнью Он любит нас, всем. И разве мы не можем найти вдохновение в этих словах? Когда кто-нибудь нам скажет: «Мать, сын, брат, жених или невеста, ты для меня все значишь». Разве не разгорается у нас чувство такой благодарности, из которой может родиться новая жизнь, жизненный подвиг, может родиться и сделать нас новыми людьми? И это нам говорит Господь. Разве не такую любовь мы можем... Разве на такую любовь мы можем не ответить любовью, радостью, благодарностью и целой жизнью, которая была бы достойна и этой любви, и того, кто нас так умеет любить. Аминь.
Спасибо вам большое, отец Игорь, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Большое спасибо вам, было очень приятно. Вот, Бог благословит наших телезрителей. И опять же, просьба помолиться за нас, чтобы нам тоже быть кроткими, смиренными, видеть свои грехи и радовать, утешать, как можем, наших ближних, служить Господу нашему Иисусу Христу и любить Его. Спасибо.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, протоиерей Игорь Петров. Всего вам доброго и до новых встреч!